только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Только у нас». У микрофона Сергей Дадыгин. Любители фигурного катания со стажем, безусловно, помнят прекрасную танцевальную пару Наталья Леничук, Геннадий Карпоносов. Их неповторимую лезгинку, которая заставляла трепетать наши сердца. Их прекрасную победу на Олимпиаде 80-го года в Лейк-Плэсиде. И вот передо мной легендарный фигурист, ныне тренер, заслуженный тренер России Геннадий Карпоносов, который много лет провел в Америке, жил там, а сейчас вернулся в Россию. Геннадий Михайлович, здравствуйте, рады вас видеть в нашей студии.
Здравствуйте, Сергей Викторович, очень приятно.
Скажите, пожалуйста, вот решение непростое. Вы вернулись в страну в тот момент, когда наши танцы на льду давно уже не завоевывают первых мест. Мы рады были бронзовой медали нашей пары Ильиных Коцалапов на Олимпиаде в Сочи. Вот вас что, позвали просто как на амбразуру решить проблему снова, чтобы Россия завоевала золото в танцах?
Ну, не совсем так. Вы знаете, жизнь, она делает такие иногда зигзаги, что иногда даже это происходит неожиданно. Но возвращение мое было осознанно. Естественно, было несколько выборов, но я решил сделать этот выбор, о чем, в общем-то, и не жалею. Я не могу сказать, что мы, когда были в Америке, совсем уж как-то мы оторвались, потому что даже у нас, вот когда тренировались наши, как говорили, Dream Team, это Грищук, Платов, Крылова, Овсянников, Лобачева, Авербух, они жили в одном доме, который даже в том месте, где мы тренировались, назывался Russian House, то есть русский дом. И у нас все время была куча всяких видеотек, книги на русском языке. Поэтому, так, чтобы сказать, не отрывались, этого не было никогда. То есть, и мы даже в Америке, в общем, подготовили 10 чемпионов мира, из которых 7 это были представители России. Вот. Что касается...
Извините, а вот Наталья Леничук говорила, что 8 даже.
Может быть, может быть 8. России, да, чемпионов. 8 и 2. 8. Да, было 8. Но это тоже неплохо, я считаю.
Но это лучше, да.
Вот. Ну, сейчас действительно, вы правильно сказали, наши танцы переживают какую-то такую для себя необычную ситуацию, потому что с тех пор, как еще Пахомов, Горшков впервые из наших российских, советских пар завоевали золотую медаль на чемпионате мира, в общем-то, у нас была беспроигрышная серия на Олимпиадах. Если вы помните, первые олимпийские чемпионы Пахомов, Горшков, потом Леничук, Карпоносов. И дальше у нас были Бестемьянов, Букин, Климов, Пономаренко. То есть шло практически к такой конвейер. И вдруг этот конвейер как-то дал сбой. И сейчас мы пытаемся разобраться, в чем. Пытаемся это все вместе сделать, учитывая, что президент нашей Российской Федерации фигурного катания, сам танцор Александр Георгиевич Горшков. Ну, надеюсь, что у нас будут положительные сдвиги в этом.
А вот скажите, как в Америке вообще относились вот к вам, скажем, 10-15 лет назад и сейчас, когда вот не секрет... экономическая, политическая обстановка в мире настолько напряженная. Мне кажется, что американцы многие к русским вообще относятся сейчас как чуть ли не как к врагам. Вот вы почувствовали вот в прошлом году, в позапрошлом, что как-то вот на вас стали смотреть по-другому американцы, нет?
Честно говоря, нет. Вы знаете, это как ни странно, вот... Почему-то, ну, может быть, потому что мы жили в небольшом городе, это недалеко от Филадельфии, и тренировались там. Ну, в принципе, это, в общем, почти Филадельфия и почти Балтимор. Но к нам как было очень хорошее отношение со стороны организаторов наших тренировок. В общем, это как-то не влияло. Вы знаете, как-то средние американцы, может быть, не совсем вот так внимательно и углубленно следят за политической обстановкой, как вот, например, у нас в России. И, да, это не секрет, что они иногда не знают, где находится там у нас Урал, или где знают примерно, где Сибирь, что такое Урал, не совсем. Но вот, вот эти всякие нюансы такие между нашими странами, вот средний уровень, среднее звено американцев не затрагивают. И надо сказать, что... С самого начала, как только нас пригласили в Америку, к нам было прекрасное отношение со стороны организаторов.
Если откровенно, долго ли думали вот над возвращением в Россию и насколько тяжело дался этот шаг?
Сложный вопрос. просто жизнь, я еще раз говорю, так получилось, что нужно было принимать решение. В общем, если было несколько других вариантов, то это все другие варианты, это было процентов, может быть, 20, а возвращение в Россию – это 80. Но, понимаете, у меня дочь осталась в Америке, она живет и работает в Нью-Йорке. Вот, и вот это было для меня самый, так сказать, тяжелый момент, потому что все-таки даже в Америке, в другом городе, это как-то близко, как бы, повстречаться. Я понимаю, что я уже дочке не так нужен, как дочка мне.
Она замуж-то вышла уже, нет?
Да, в этом году как раз она вышла замуж. В общем, мне после этого как-то стало и легче, потому что в этом году она вышла замуж. Она закончила два прекрасных университета. Университет Браун и Колумбийский университет аспирантуры. Это называется Graduate School в Америке. Прекрасное образование. Замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу, устроилась на работу. Вот. Ну, познакомилась во время учебы со своим будущим мужем. Так что они знакомы давно.
Ну, вот раз уж вы о дочери заговорили, а я вспоминаю, мы как-то на одном чемпионате мира встречались с Натальей Леничук и с вами, Геннадий. Вот Наталья тогда говорила, что дочка, все время провожая маму с папой куда-нибудь в Италию, в Испанию, во Францию или в Россию, да, она так жалобно смотрела, когда все-таки вы вернетесь назад, потому что вот какой-то был недостаток вот этого, видимо, родительского внимания. Это все понятно. Вот кого дочь больше любит, маму или папу? Вот как вы сами ощущаете?
Ну, я думаю, это как в любой семье. Где-то лет до 12, естественно, папа номер один. А уже после, уже, конечно, мама уже, у кого можно и на груди, и пошептаться, и посекретничать, конечно, это мама. Но я надеюсь, что все-таки я какой-то имею вес в этом. Да, но это было. Ну, в Америке, в общем, принято так, что когда заканчивается школа, это обычно 18 лет, и когда ребята, девочки, ребята поступают в университеты, они обязаны жить в общежитии. То есть даже если ребенок поступил в университет в том городе, где живут родители, где он живет, он обязан жить в общежитии первый год минимум. Ну, а Настя у нас поступила в университет, который находился в 6 часах езды от нас. Поэтому, в общем-то, она от нас как бы уехала, когда ей было 18 лет. Потому что в Америке 12-летнее обучение в школе.
Сейчас мы сделаем небольшую паузу, а потом вернемся в студию.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Так, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что гость нашей студии, знаменитый в прошлом фигурист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и Европы в танцах на льду Геннадий Карпоносов. А ныне Геннадий Михайлович старший тренер сборной России по танцам на льду. Вот мы говорили в предыдущей нашей части о вашей дочери, да, которая действительно большие успехи сделала в жизни, думаю. Вот она пыталась вас удержать? Папа, не уезжай. Может быть, ты найдешь работу здесь, где-нибудь там в Филадельфии?
Ну, или рядом, да? Понимаете, для меня и для нее, может быть, найти работу, хотя, в общем, это сложно в наше время, вопроса не стояло. Но зная мое отношение всю мою жизнь к России, зная мое отношение к Москве, я коренной москвич. Понимаете? Я вообще дитя Советского Союза. У меня очень плохая по нынешним временам анкета. То есть у меня ни дворян, никого в родне не было. У меня дед в 15 лет пошел в Красную Армию. Ну, правда, из простой крестьянской семьи. Закончил войну, правда, заместителем начальника генерального штаба. Вот. Ну, пострадал от репрессий, естественно. Отец в 18 лет пошел в советскую армию. Всю жизнь был в армии. Закончил преподавателем Академии бронетанковых войск, как она называлась тогда, имени Малиновского. Сейчас ее уже, я так понимаю, нет. Вот. Я был очень активный пионер. Я очень хорошо учился. В общем, я шел на медаль, несмотря на то, что я занимался спортом. Поэтому, когда говорят, спорт и учеба несовместимы, знаете, если не хочешь, то не совместишь. Если у тебя есть желание, ну, немножко больше поработай и совместишь.
То есть вы пропускали занятия, но наверстывали самостоятельно?
Вы знаете, я могу даже сказать так. Когда я учился в университете, я поступил в Московский университет на экономический факультет. Вот. И у нас, мы готовились к госэкзаменам. Да, и у нас был сбор в Италии в этот момент. Ну, представьте, по тем временам сбор в Италии в картине Дампеца. Я с собой привез учебники политэкономии и в свободное время занимался. И все-таки сдал все как нужно. То есть, в общем, вот такой я продукт Советского Союза. Поэтому, понимаете, я вырос. И вопрос об этом не стоял. То есть, как и что. Дочка, наоборот, сказала: пап, смотри, как ты считаешь, вот ты можешь себя применить лучше. Лучше, чем в России. Применить себя нигде не могу.
Ну, мне рассказали, что вы еще и МГИМО закончили. Это правда?
Нет, это не...
Вот в Википедии прям написано: Геннадий Карпоносов закончил МГИМО.
И я, понимаете, мне даже звонили ребята из МГИМО, когда мы были в Америке. Это был вообще... Меня разыскивает вдруг администрация, как говорит: Геннадий, тебе звонят из Академии международных отношений, из России, тебя разыскивают. Ну, для них это что-то. Говорят: вы закончили с МГИМО? Я говорю: ребята, я не закончил МГИМО. Просто я закончил Московский университет, экономический факультет и поступил в аспирантуру по кафедре экономики зарубежных стран. И, видимо, здесь какое-то пересечение МГИМО было, но я там не учился. Я закончил альма-матер моя, это Московский университет.
Ну, понятно. Вот вы фактически выполнили наказ президента Российской Федерации Владимира Путина, который 4 года назад, после, да уже 5 почти лет назад, после Олимпиады в Ванкувере, где мы действительно выступили плохо, всего 3 золотые медали, он сказал: надо бы возвращать наших именитых тренеров, которые работают за границей. Вот вы одна из тех ласточек, которых мы с удовольствием видим сейчас, вернувшихся, прилетевших назад в родные пенаты.
Спасибо.
С чем вы столкнулись? Вот уезжали вы в каком? В 94-м году?
В 94-м году.
Когда вместе с Грищук и Платовым победили на Олимпиаде в Лиллехаммере. Я лично был свидетелем на той Олимпиаде. В один судейский голос. Одна наша пара, Грищук-Платов, опередила другую. Усова-Жулин. Это был фурор тогда. Я помню слезы в глазах Майи, да, потому что она считала, что они должны были выиграть. И восторг, совершенный восторг Оксаны Грищук. Вот. Как сложились ваши отношения вот с учениками, вот с этими звездными учениками, прежде всего с Оксаной, у которой, говорят, очень такой непростой характер, она может вам сегодня улыбаться, завтра пройти, не замечая. Звоните, общаетесь?
Ну как, в принципе, вот так просто общаться у нас времени, честно говоря, нет. Потому что я вот никогда не забуду, как ведущая телеканала в России.
Какого телеканала?
Вот эти рассказы Оксана Пушкина.
Так.
И она как-то, ее спросили, она говорит: если бы я не была и не работала в Америке, то вряд ли я смогла бы потянуть вот так, как я работаю здесь, в России. Я бы запомнил эту фразу. И в Америке там действительно, там, да, ты зарабатываешь, но для того, чтобы это зарабатывать, то ты должен работать. И очень много. В принципе, у нас первая тренировка начиналась где-то в 7, в 7.30, в 8, и заканчивалась в 5. Практически без перерыва. Это на том, на новом катке, а на старом, в общем, у нас заканчивалось и в 10 вечера, и в 11 вечера. Поэтому, в общем, общаться у нас вообще даже не было времени ни с кем. По телефону, да, мы с Оксаной, ну, не сказать часто, но, в общем-то, перезванивались, потому что она живет в Калифорнии. Мы знаем, что у нее прекрасная дочь. Вот. Ну, немножко у нее как-то не совсем сложилось в судьбе, то есть в плане того, что она замечательный тренер могла бы быть, потому что этот очень талантливый человек сам по себе. Вот, но она решила быть сначала актрисой, заканчивала курсы, она пыталась поступить как-то в Голливуд.
Стала там, Пашей Грищук.
Ну,
да.
Паша, да.
Псевдоним взяла себе.
Да, это, в общем, все это было. Вот, поэтому, ну, она в Калифорнии, она работает тренером, насколько я знаю. Ну, таким не на высшем уровне, но это достаточно трудоемкая работа. Вот это хорошо оплачиваемая работа, потому что желающих заняться фигурным катанием в Америке очень много. Что касается Жени Платова, он от нас находится в 2 часах езды. И иногда, ну, он тренер английской пары, поэтому с ним всегда встречаемся на всех международных соревнованиях.
А он где, в каком городе тренирует?
Он тренировал в городе Принстон, где знаменитый университет находится. Сейчас он опять куда-то переехал, он где-то в том же районе, в штате Нью-Джерси, насколько я помню. Я точно не знаю, какой это маленький городок, но да, и он по-прежнему тренирует английские пары. Не совсем у него складывается с американскими почему-то парами, но он успешно работает вот с английской школой фигурного катания, с английскими танцами. Вот. Что касается остальных, Анжелика Крылова тоже самое, она тренер и успешный тренер.
Вы и... вот, кстати, я вас перебью, но она сейчас один из ведущих, да, вообще, мне кажется, тренеров в мире по танцам.
Да, да, да.
Вы такой потенциал в ней вот тогда, когда тренировали эту пару Крылова-Овсянников, вы замечали?
Знаете, в принципе, высокого результата, если у тебя нет внутреннего, вот, не внутренней харизмы, вот этого драйва, то просто человек не выиграет. То есть его можно научить, но внутренний вот этот вот потенциал, он должен быть. Поэтому у всех чемпионов, любого, любых, вот одиночники, парники, танцоры, это все талантливые люди, у них у всех есть внутренний стержень. Поэтому, конечно, у всех это есть. Другое дело, что не все становятся такими хорошими тренерами. Ну, я не побоюсь похвалиться, что, в общем, олимпийские чемпионы, которые подготовили олимпийских чемпионов в танцах, это мы с Леничук только пока. Вот. Поэтому это сложно. И вот Анжелике это удалось. И Платову пока это удалось. Ну, например, Олег Овсянников, он пошел по другому пути. Он стал, был, так сказать, моим предшественником на посту старшего тренера. Вот,
и
он
тоже по танцам.
Да, он занимался.
Но он еще и синхронным катанием
занимался, да. Сейчас у него замечательный клуб. Он как бы руководитель клуба и тренирует в этом клубе в Москве.
Ну, что я вербух. Что за клуб?
Вы знаете, я недавно приехал, я знал, что этот клуб при... как-то его курирует наша коммунистическая партия Российской Федерации. Вот, и лично товарищ Зюганов. Вот, я знаю, что они очень успешно работают с молодыми ребятами. Вот он обещал весной провести какой-то турнир, куда он меня уже пригласил, с удовольствием пойду. Что касается Авербуха, это у всех на слуху. Вот, но вообще у нас очень много было спортсменов, понимаете. Это же как учитель. Вот вы, например, закончили школу, вы много общаетесь с своим любимым учителем? Нет, наверное. Так и здесь. Вы вспоминаете с ностальгией, но звонить не особо звоните, потому что жизнь, особенно сейчас, она очень быстрая. Поэтому мы не в обиде, когда спортсмен идет своей дорогой, мы ему эту дорогу дали, слава богу.
А вот это уже не чувствуется, что вот, представьте, ваш ученик или ученица, и вдруг они стали где-то конкурентом вот уже на тренерском поприще. Есть такое желание вот все-таки опередить, сделать лучше, доказать, что вы все равно сильнее?
Ну как, конечно, конкуренция это всегда есть, это спорт. И, конечно, в спорте выигрывает тот, кто занимает первое место. Место только одно, это первое. Но вот такой, знаете, затаенной злобы, а вот я тебя вырастил, а ты меня теперь и побил. Вот такого нет, потому что вот что нам приятно, что все ученики Анжелики, например, они говорят, что... И даже сама Анжелика нам говорила, что когда у нее какая-то сложная ситуация на тренировке или жизненная ситуация с спортсменами, она нам сама говорила, я был свидетелем, я всегда вспоминаю, Наталья Владимировна, вас, что вы в этой ситуации делали. И это очень приятно, что вот она, видите, значит, она взяла что-то хорошее. И нет, ни такой зависти черной нет. Ну, конечно, борьба есть.
Сейчас мы сделаем небольшую паузу, а потом вернемся в студию. И продолжим занимательный разговор с Геннадием Карпоносовым.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе на радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем нашу беседу с олимпийским чемпионом в танцах на льду Геннадием Карпоносовым, который вернулся в Россию и сейчас отвечает в Федерации фигурного катания на коньках за танцы на льду. Геннадий Михайлович, вот давайте мы мостик перекинем к чемпионату Европы. Он буквально на днях стартует в Стокгольме. Какие есть шансы у наших пар? Вот если мы завоюем, скажем, серебро или бронзу, это будет успех? Или у нас какие-то другие планы?
На сегодняшний день, если мы завоюем серебро или бронзу, это будет успех. То есть нам нужно немножко времени. Немножко, ну, вот этот сезон, понимаете, для того, чтобы как-то вот эта перестройка наша закончилась, чтобы мы перешли на новые рельсы, но будет очень сложно, потому что сейчас на чемпионате Европы у нас конкуренты, это чемпионы мира действующие, итальянская пара, плюс это, так сказать, о ком мы говорили, это французы, и плюс такие динамичные, техничные, очень, так сказать, поддержка делающая пара, английская пара, которые уже были бронзовыми призерами чемпионата Европы в свое время. Вот эти три основные пары. Будет очень непросто. Поэтому, если мы завоюем серебро и бронзу, это будет блестяще просто на сегодняшний день. Если мы завоюем серебро, это будет замечательно. Если мы завоюем только бронзу, это тоже будет хорошо.
Но если пройдем мимо пьедестала, это провал?
Ну, понимаете, еще раз, совсем говорить провал мы не можем. Понимаете, у нас... Говоря о том, что мы потеряли, нужно говорить не об этом сезоне, а говорить раньше. Потому что если говорить о том, что да, вот мы потеряли две пары на сегодняшний день ультра-си уровня. То есть это Бобров, Соловьев и Ильиных Кацалапов. То есть они, Ильиных Кацалапов, в разных, так сказать, сочетаниях. Бобров, Соловьев вообще не выступает в этом сезоне. То есть две пары – это большой урон для любой федерации. Но если мы посмотрим на американцев, они потеряли Дэвиса Уайта. И у них другая пара. Чак Бейтс заняли практически очень близкое место к ним. У канадцев Вертю Мойер закончили, и сейчас канадская пара претендует на чемпионство, на первое место на чемпионате мира. Вот то, что было на финале Гран-при. Они, в общем, не оставили шансов никому. Понимаете? А у нас получилось, что вот эти две пары как бы в разных сочетаниях и не выступают, и был большой зазор. Это было очень видно вот сейчас на чемпионате России, который прошел. То есть раньше у нас была длинная скамейка, как говорят баскетболисты, волейболисты. То есть можно было первую пару поменять условно, ну, не первую, может быть, нет, но вторую поменять с четвертой, с пятой, равноценно было. Сейчас у нас практически вот на чемпионате России выступало четыре сильных пары. Вторая разминка, в общем, вернее, так сказать, первая слабейшая разминка была... Но она не котировалась бы даже на среднего уровня в международных соревнованиях. И это не беда.
То есть это такой глубокий резерв?
Это не резерв, понимаете? Да. Дело в чем? Я провел совещание с тренерами по танцам там же на чемпионате России. И вот я выяснил, например, что в нашем замечательном Санкт-Петербурге танцы имеют 1.5 часа в день, не каждый день, и еще там 20 человек других на льду. В Нижнем Новгороде тренеры, которые имеют большие, в общем, традиции, они имеют примерно то же самое. То есть нет условий. В Екатеринбурге то же самое. То есть у нас мы теряем базы. Поэтому я хочу, вот, пользуясь эфиром, попросить руководство этих регионов: помогите танцам на льду. Потому что тренеры говорят, мы бьемся. Ну, то есть тренеры там, их не в чем обвинять. Это чистые энтузиасты. Понимаете, если говорить вот возвращение тренеров, им нужно знать, куда они возвращаются. То есть нужна база. Москва не может принять всех тренеров. У нас есть катки, но иногда нет условий, потому что, условно, одна хоккейная команда, даже среднего уровня, приносит Дворцу спорта больше прибыли, чем, условно, две группы звезд фигурного катания. Естественно, мы их тоже, хозяйственников, не можем осуждать, но как-то это надо решать вопрос.
Ну, это, видимо, задача Федерации и Министерства спорта. Думаю, что к нам прислушаются. Давайте вернемся вот к вашим ученикам. Я прочитал в одном из интервью, что олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров, они вообще, они ведь начинали как раз тренироваться у вас с Натальей Леничук. И вот по словам Леничук, Костомаров не хотел тренироваться с Навкой. Это правда?
Это правда.
Вот почему?
Что вы хотите?
Вот почему? То есть, вы представляете, вот на самом начальном этапе могла вообще не состояться наша победа на Олимпиаде 2006 года в Турине. То есть, вот сказал бы Костомаров, настоял бы на своем, не хочу я с Навкой, и все, пара бы распалась, никогда бы они вместе не стали кататься. Кто их свел?
Леничук. Потому что я даже не представляю, сколько она, в общем, усилий потратила на разговоры с Ромой. Это был такой длительный... Я не знаю, почему. Ну, вообще, Роман, он, по-моему, он хотел кататься со своей партнер, с которой он тогда катался.
С Анной Семенович?
Нет, он с Семенович уже катался
уже после. Так.
Да, я не помню уже фамилию этой девочки. Он такой, в общем, так скажем, однолюб был вот в этом плане. Поэтому я немножко стоял в стороне, просто смотрел, что Леничук каждый день практически ему названивал, вот, и разговаривал на эту тему с ним. Ну и в итоге, в общем, провели мы такой полутайный прокат в Новогорске, когда они впервые вот решили проехаться, чтобы никто не видел, вместе попробовать, как это будет. Ну вот после этого все-таки Леничук уговорила Романа встать с Таней.
А Таня-то как на это реагировала? Вот, представляете, с ней не хотят вообще кататься.
Знаете, мне кажется, этот вопрос надо задать Роме и Тане.
Но вы же видели это все.
Ну, Таня была немножко в стороне, она была под крылом Саши Жулин, поэтому, в общем, я думаю, там немножко он ее успокаивал. Ну, иногда для, так сказать, профессионального результата нужно чем-то пожертвовать, или самолюбием, или еще чем-то. Но вот Таня оказалась на высоте в этом плане. Вот, она не поддалась, она такая, ах, так, ах, ты, а ты сам такой-то. Вот, поэтому при этом не забывайте, что Таня была выше по классу тогда, чем Роман. Потому что Таня была уже участницей чемпионатов мира, Олимпийских игр. А Рома, в общем, он был там по юниорам, по-моему, чемпион мира, но по-взрослому, в общем, нигде особо не выступал. Вот такая, да, была история.
Вот вы говорили про тандем Зуева-Шпильбанд. Действительно сильный тренерский тандем. И, видимо, от этого страдают обе стороны. Вот разговаривал я недавно с Татьяной Тарасовой, и она тоже с сожалением сказала, что вот тандем Леничук-Карпоносов, который столько принес золотых медалей, в том числе России, главным образом, он тоже распался. Вот в двух словах... Он распался окончательно, тренерский тандем, или все-таки возможно воссоединение какое-то?
Ну, я не знаю. Понимаете, в чем дело? В принципе, вот то, что говорит Татьяна Анатольевна по поводу вот этого распадания, у нас сейчас другая задача. То есть, если мы будем говорить о тандеме Зуева-Шпильбанд, это очень хороший тандем был под новые правила, которые сейчас вышли. Понимаете, вот нам надо осмыслить то, что мы делаем. То есть сейчас немножко сделался упор, вот нам нужно делать так называемые кипоинты, required элементы, то есть основные элементы. Вот иногда спортсмен зацикливается на том, что нужно сделать вот этот элемент. И вот он начинает этот элемент делать, и он забывает о том, чем выигрывали российские, советские танцы. Это, понимаете, вот если мы возьмем компарситу, неувидаемую компарситу Пахомова-Горшкова,
да.
Там нет никаких вот этих, то, что сейчас нужно, скобки, или там, например, четвертый уровень твизлов, когда спортсмен вращается в твизле, берет конек голой рукой, понимаете, практически нож берешь, но голой рукой. Почему это считается высшим элементом, я до сих пор понять не могу. Но такой элемент. А танго-купарсита, там был танец танго, понимаете? Вот нам нужно сейчас для того, чтобы нам вернуть танцы на тот уровень, который был, нужно нам осмыслить, что нам нужно не только делать чистые элементы, вот чем выиграл дуэт Зуева-Шпильбанд. Там было чистое исполнение элементов. Понимаете, но в этот момент у нас не было пары, которая бы сделала и чистые элементы, и прекрасно сделала бы внешне вот это вот... подать музыку. То есть вот как царство небесное покойное Образцова, она говорила, не пойте ноты, пойте музыку.
Хорошо.
Понимаете? Поэтому то же самое и в танцах. Это танцы на льду, это не одиночное катание, где прыжки четверные, это не парни, а где суперподдержки. Да, у нас немножко другие правила. Нам нужно катать не элементы, нам нужно катать программу. и доносить ее до зрителя. Вот это основное.
Вот последний вопрос перед перерывом. У вас хоть иногда возникала мысль после окончания карьеры, а не пойти ли мне в судейство?
Никогда. Никогда.
Почему?
Ну, кто-то хочет стать летчиком, кто-то хочет стать, там, я не знаю, ну, водителем. Третий хочет стать ткачихой, кто-то хочет стать программистом. Он спрашивает, а почему ты хочешь стать программистом, а не хочешь стать летчиком? Ну, вот он не хочет стать летчиком, он хочет стать программистом. Вот у меня никогда не было такого желания стать судьей. Ну, плюс еще не забывайте, что у нас в судействе, в отличие от бальных танцев, где судьи обязаны быть профессионалы, в фигурном катании судьи не имеют права быть профессионалами. У меня был выбор или тренером, или судьей, конечно, тренером.
У нас еще одна пауза, но мы совсем скоро вернемся в студию и продолжим занимательный разговор с Геннадием Карпоносовым.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Только у нас». Меня зовут Сергей Дадыгин, и мы беседуем с олимпийским чемпионом Геннадием Карпоносовым. Геннадий Михайлович, вот про вас рассказывают, что вы так умеете атмосферу в коллективе поднять шутками, прибаутками. И вообще у вас столько выдающихся учеников. Вот это врожденное качество для тренера? Вот где-то... шуточку отпустить, где-то там, может быть, комплимент сказать ученице, и она сразу по-другому уже смотрит на тяжести, на тяготы тренировочного процесса. Или этому специально надо обучать тренеров?
Ну, конечно, специально обучить этому невозможно. Если у тебя чувство юмора есть, оно есть. Но, понимаете, в чем дело? Тренер, он должен быть диктатором в группе. Если тренер, как у нас говорят, дружбан, как нынешнее поколение говорит, дружбан, он может быть другом, но не может быть дружбаном. То есть должна быть жесткая дисциплина. Потому что спорт – это преодоление себя каждый день. И любому спортсмену, какой бы он талантливый ни был, в какой-то момент он для себя говорит, все, больше не могу. А тренер знает, что ему нужно сделать еще 5 раз, предположим. Он должен его заставить. И если жесткой, железной дисциплины нет, вот, к сожалению, у нас... Вот нет на сегодняшний день в группах этого. Если железной дисциплины нет, и результата не будет. Вот вам пример. Предположим, ну, легендарный Анатолий Тарасов, да? У него была команда ЦСКА, куда собирали лучших из лучших Советского Союза хоккеистов. Хоккеисты были двукратные, трехкратные олимпийские чемпионы. Какая дисциплина была? Железная.
Ну, вот какую-то занимательную, курьезную историю, связанную с вашими учениками, можете рассказать?
О, это вы знаете, этих историй столько, и вы можете назвать любую пару, и с ней, ну, например, вот с Ромой Костомаровым, например, история была такая, вот по поводу того, сколько нужно чего. У нас было такое, в общем, есть такая фаза специальная техническая подготовка. Вернее, перед этим общая физическая подготовка, а потом общая физическая подготовка на льду. И вот было такое упражнение. Нужно было одеть такие на голеностопы специальные утяжелители, но они выглядят как маленький патронтаж, куда вкладывают такие металлические цилиндры. И он достаточно много весит. И вот с этими, так сказать, патронташами, утяжелителями, нужно бежать ускорение по льду. Ну, учитывая, что у нас каток 60 метров в длину, ускорение примерно 10, это, в общем, очень тяжелое упражнение. И вот один момент, мы, ну, в принципе, где-то после 6-7 ускорения все спортсмены, которые его, так сказать, добросовестно выполняют, выглядят не как каракатица на льду, а уже просто как пьяная каракатица, вот так примерно. И вдруг мы видим, Рома, он просто обгоняет всех, не глядя, за флажком оставляет. Там одни от одного борта до другого уже на последнем вздохе, а он порхает, знаете, как в Большом театре, такое ПДД исполняет. Господи, у нас слезы радости, Рома, вот это да, вот это да. Он так гордый такой, ну, закончили упражнение. И после этого у нас так все ребята вешают свои веса на бортик. И дальше начинается другое упражнение, другое, и так далее, так далее. И вот Леничук идет вдоль борта, и, знаете, иногда вот тренер постукивает по борту, и, ну, знаете, вот так, у каждого свое. А она так... Каждый вот этот вот утяжелитель так поднимает. Ну, веса и так, знаете, вес. И вдруг один утяжелитель, она это берет, так раз, и у нее рука вверх взлетает просто. Я не понимаю, где закон земного притяжения. Берет второй из той же... И тоже взлетает рука, то есть два. В чем дело? Это чьи, говорит, утяжелители? Он говорит, это мои. То есть оказалось, что...
Схитрил.
Он в эти... Туда, где нужно было вставлять веса, он забил туда бумагу. И, естественно, он летал как бог. Но это, в принципе, это масса историй. Ну, вот я помню, например, Крылова-Овсянников. Наша легендарная пара. У них был такой замечательный русский танец. Лихой, удалой, с русским присвистом, удалью, присядками и так далее, и так далее. И в конце, значит, пара, параллельно партнеры делают такие притопки, пришлепки, делают 4 оборота такие, машут руками в этот момент, вверх-вниз, вот как бы заводят зал. Вот. И мы чувствуем, что Анжелика устала до предела. И вот когда она подошла уже к финалу, к этому, когда нужно сделать вот эти 4 оборота с посвистом, с гиком, лихостью и маханием руками, она эти обороты делать не стала. Она начала просто махать вот так руками вверх-вниз, как бы «да, раз». Да. И вот, понимаете, я первый раз видел, как вот за 4 оборота у одного из партнеров меняется лицо. Ну, это, понимаете, русская удаль – это широкая улыбка. И вот Олег делает первый оборот. Ну, партнер видит боковым зрением, что делает свой партнер. И он видит, что Анжела, она просто стоит на него так руками. Он думает, в чем дело? Но он продолжает. Он делает первый, уже такое легкое удивление. Второе, у него уже лицо из улыбки вытягивается. Третий, он уже совсем. Четвертый, последний. Он после этого должен к ней подбежать и лихо так руку в бочок и с улыбкой на нее там «давай, ох, разойдись, душа».
Удивление.
Он с таким удивлением подбежал к ней и на нее посмотрел. Знаете, ну, это нужно было видеть.
Что он потом сказал ей?
Потом я не буду говорить. Он сначала не понял, что произошло, но потом разбор полетов потом.
А много снизили судьи?
Они не снизили ничего.
Ничего? Думаешь, то есть они так и посчитали, что так и нужно?
Так и нужно. Да. Один раз у меня был случай, когда я был виноват. Это у нас выступала одна пара, которая представляла Израиль на тот момент. И они катали на этапе гран-при. Танец такой блюз у нас был. Ну, еще были старые правила, это обязательные танцы. И нужно было прокатать 3 серии. То есть 3 одинаковых куска прокатать. Они катают 2 серии и оттуда красиво выезжают. Они катали первые. И они выезжают, как раз я стою по короткому бортику, Наташи-то не было. И я думаю, что у меня потемнело в глазах. Я думаю, почему они выехали? А они выехали, и все, идет ко мне. Я говорю, в чем дело? Они говорят, а что? Я говорю, вы же 2 серии прокатали вместо 3. Как? Я говорю, ну, то есть у них был какой-то сбой по вот этому самому ориентации на катке. И они, им показалось, что они сделали 3. И в этот момент, ну, у нас есть такое правило, что если вдруг одному из партнеров становится плохо, он может закончить, ему могут оказать медицинскую помощь, а потом в конце соревнований он может еще раз выступить, но, конечно, не на такую высокую оценку. И я бегом начинаю бежать к судейской бригаде через весь каток, подбегаю к главному судье и говорю, так и так, моему спортсмену стало плохо.
Он забыл еще сделать.
Нет, он просто плохо, вот он закончил, поэтому дайте возможность ему перекатать. А этот главный судья, он, в общем, неплохо ко мне относился. Говорит, Ген, в принципе, а что такого-то? А там раньше было так, в общем, каждый судья ставил оценки, и все сходилось на один монитор у главного судьи. А монитор стоял около нас. И я смотрю боковым зрением, и там оценки для них очень высокие. Там по старой системе это где-то 5-5, 5-7. Понимаете, высокие оценки для них. То есть в этот момент... Судейская бригада, они катали первыми, тоже как-то их зашкалило, и они не заметили.
Не заметили, вот это 2. Да.
И в этот момент, вот каким-то, я уже не знаю, каким чувством, рефери вдруг начинает понимать, что что-то здесь не так. И он говорит ассистенту рефери, а ты тут... И вдруг я понимаю, что зря я прибежал туда. Ну и тут же оценку им снизили, перекатать не дали, ну вот это я уже виноват был. Так что, вы знаете, этих случаев с каждой парой миллион. Это сейчас мы рассказываем с улыбкой. А условно, когда вдруг Анжелика не делает поворота, а становится начинает, и у нас вот вытягиваются вот эти лица, это сейчас смешно, а тогда это было совсем не смешно.
Роман Костомаров раньше выступал с Анной Семенович. Аню мы сейчас знаем как... певицу и актрису. Вот вы могли предположить, что вот ваша ученица настолько резко изменит свой жизненный путь и вообще уйдет из большого спорта?
Мог. Потому что, вы знаете, даже когда она каталась, уже в тот момент она уже брала уроки пения, она занималась тогда вокалом.
Представим, что Анна Семенович вдруг вам позвонит и скажет: Геннадий Михайлович, вот дуэтом давайте споем на каком-нибудь капустнике или на каком-нибудь новогоднем огоньке, согласитесь?
Вы понимаете, вот я очень удивляюсь, чему в России сейчас. У нас почему-то все могут делать все. То есть у нас не актеры играют, не певцы поют. Понимаете, каждый как бы вот лишь бы где-то мелькнуть, вот на каком-то, как вы сказали, на каком-то капустнике, на какой, самое главное, вот по телевизору, чтобы показали.
Да. Вот
это самое главное.
Их очень много вот.
Я вот не придерживаюсь этого. Но вот когда у нас была свадьба Насти с Диего, нашей дочери, мы пригласили Аню, и она очень хотела приехать, но у нее, как всегда, естественно, гастроли и так далее. То есть она, она просто не смогла. Это я знаю точно.
А свадьба была где?
Свадьба была в Мадриде.
Пожелаем им любить друг друга, оставаться всегда вместе. А нашему сегодняшнему гостю, замечательному в прошлом фигуристу и прекрасному тренеру Геннадию Карпоносову, успехов в его новой должности. Он отвечает сейчас за танцы на льду в России. Я надеюсь, что на ближайших чемпионатах мира Европы и через 3 года на Олимпийских играх в Корее наши танцоры снова заявят о себе во весь голос, и мы будем гордиться выступлениями наших фигуристов. Вы слушали программу «Только у нас». С вами был Сергей Дадыгин. Любите спорт. Это очень хорошее дело. Поверьте мне.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.